Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, читаем апостольские чтения, которые у нас были вот вчера, может, сегодняшние захватим, и пытаемся понять их смысл. И вчера мы с вами читали отрывок из послания к римлянам святого апостола Павла. Мы вообще вот на этой неделе читаем послание к римлянам. И вторая глава с 10 по 16 стих. И вот что пишет апостол. «Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся. Потому что не слушатели закона, а праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Это отрывок из послания к римлянам, и послание к римлянам – это текст, который очень интересен тем, что он ближе всего к тому, что можно было бы назвать таким систематическим богословием, что апостол обычно не занят тем, чтобы писать учебник по богословию, он обычно пишет именно послание конкретным христианским общинам, отзываясь на какие-то конкретные их проблемы, и уже потом, анализируя эти тексты, богословы делают какие-то выводы, там, строят какие-то богословские системы на этом. А послание к римлянам, оно построено достаточно последовательно, и одна из его главных тем – это оправдание человека перед Богом, как человек оправдывается перед Богом, как человек входит в правильные отношения с Богом. Как человеку обрести ту жизнь, которую хочет ему Бог дать. И вот апостол как раз рассуждает о том, что такое оправдание, что такое вера. И он начинает с того, что описывает падшее бедственное состояние человеческого рода. И вот эти слова, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, не имея закона, они сами себе закон. Иногда они получают такое ошибочное совершенно толкование, что люди могут спастись без веры во Христа, без церкви, без таинств, просто тем, что они по природе законное делают, что они, значит, делают какие-то хорошие, добрые дела по велению совести, и этим они обретут вечное спасение. И, конечно же, апостол не имеет в виду ничего подобного, потому что, если бы он так думал, он бы не утруждал себя проповедью Евангелия. Ну, что зачем? Ну, все хорошие люди и так могут спастись, плохие люди, но они и так не поверят. А если люди могут спастись делами закона, причем даже не делами именно ветхозаветного закона, а просто добрыми делами, ну, чего бы было к ним еще и приставать с проповедью Евангелия. Конечно же, апостол не имеет в виду, что люди и так могут обрести спасение вне Христа, там, своими добрыми делами. Он говорит о другом. Он говорит о том, что люди, все люди имеют некое познание о Боге и о нравственном законе, абсолютно все. И он рассматривает две части тогдашнего человечества, это иудеев и эллинов. Иудеи – это люди, которые пребывают в завете с Богом. Это люди, у которых есть Слово Божие, у которых есть библейское откровение. То, что мы сейчас называем Ветхим Заветом, то, что в иудейской традиции называется Танах. И люди пребывают в завете с Богом, в завете Моисеевым, они поклоняются Богу, они чтут единого истинного Бога, они отвергают поклонение идолам, они слышат постоянно чтение закона в синагогах, где собирались иудеи. И они находятся, конечно же, в нравственном положении, в нравственном отношении выше язычников. И, с другой стороны, есть эллины, те, кого называют эллины. Эллины – это, знаете, вот как население Советского Союза, бывшего Советского Союза, обобщенно называют русские. Вот. На Западе русскими могут назвать людей самых разных национальностей, которые из бывшего СССР. Такое обобщенное название людей, которые могут говорить по-русски. И для апостола Павла эллины – это все неиудейское, все языческое население Римской империи, где действительно преобладал греческий язык, поскольку под власть Рима подпали земли и те государственные образования, которые были результатом завоевания Александра Македонского. Вот. Александр Македонский, наверняка вы все слышали имя этого великого завоевателя, он со своей первоначально грекоязычной армией захватил огромные территории, и он, его завоевания привели к тому, что на этих территориях сформировалась грекоговорящая элита. То есть там она не обязательно была греческого происхождения, но, по крайней мере, это были люди, которые восприняли греческий язык и культуру. И вот апостол называет эллинами всех язычников, всех, кто не принадлежит Божьему народу. И язычники, их положение хуже, они не имеют библейского откровения, у них нравы намного хуже, и они не находятся вот в этой орбите народа Божьего, они не знают Слова Божьего. И вот апостол говорит о том, что как иудеи, так и эллины согрешили, как иудеи, так и эллины находятся под грехом. И сначала он обличает иудеев. Это нужно сделать, потому что иудеи полагают, что поскольку они принадлежат Божьему народу, поскольку они принадлежат к сообществу вот, людей, которые знают Бога, чтут Его, которые отвергли идолов, им поэтому гарантировано Божие благоволение, им поэтому гарантировано оправдание перед Божьим законом. И апостол говорит, нет, так не получится, так не пойдет, потому что вы согрешаете против этого закона, вы нарушаете закон Божий. Он говорит, даже язычник может оказаться выше вас, если он соблюдает установление нравственного закона. И дальше он пишет о язычниках, и, естественно, возникает вопрос, ну, хорошо, ладно, иудеи имеют Божий закон, они его подписали соблюдать, они ответственны перед Богом за то, как они этот закон блюдут. они вступили в договор, они вступили в завет, они несут обязательство его соблюдать. Вот если они его нарушили, они виновны. А язычники что? Вот человек помрет, и он придет на суд Божий, и он скажет, а я вообще не слышал ни о каком Боге. Я вообще был язычник, я не знал ни о чем. Ко мне какие могут быть претензии? И часто люди говорят, это часто люди ставят этот вопрос, а что будет с язычниками, которые вообще ничего не слышали о Евангелии? И часто за этим вопросом стоят не беспокойство о язычниках, которые где-то живут в джунглях Южной Америки, а человек имеет в виду себя. То есть, если ему сказать, добродетельные язычники, они тоже спасутся, человек скажет, отлично, я добродетельный язычник. Я вот, зачем мне в церковь ходить, зачем мне вообще веровать, креститься? Вот добродетельные язычники спасутся, я буду как добродетельный язычник. Другое дело, что, конечно же, в любом случае он никак не язычник. Язычники, они не слышали Евангелие, он слышал. Но люди часто думают, что вот люди могут приобрести оправдание тем, что они добродетельные язычники. Потому что, в чем их обвинить? Они же не знают закона Божия. И апостол говорит, знают. Он говорит, что когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, не имея закона, они сами себе закон. То есть, сознание нравственного закона присутствует в сердце любого человека. Любого человека. То есть, для этого не нужно принадлежать народу Божьему, для этого достаточно принадлежать человеческому роду. У всех людей есть сознание нравственного закона. У всех людей есть сознание добра и зла. И это значит, что у всех людей есть сознание Бога. Нужно подробнее это рассмотреть, потому что это важно. В мире нет ни одного человека, который не отдавал бы себе отчет в том, что существует Бог и его суд. Это понимают атеисты даже, это понимают неверующие, это понимают люди, которые придерживаются каких-то неатеистических религий. Люди понимают, что существует суд Божий. Апостол показывает две причины, почему это так. Во-первых, у людей есть совесть, и у людей есть внутренний голос, который оправдывает или осуждает их поведение. Люди знают, что существует разница между добром и злом. У людей есть понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо. Для иллюстрации я приведу несколько цитат из языческого мыслителя Сенеки. Луциан и Сенека, это был такой языческий философ, стоик, он был наставник Нерона. Нерона он наставил не очень успешно, но он в этом не виноват. Это уж так, Нерон оказался такой нехороший человек. А Сенека, конечно, вошел в историю как великий философ. Но он ничего не знал о библейском откровении, или, по крайней мере, не принадлежал к народу Божию. И вот что пишет Сенека. «Нет порока без оправдания, начало всякого из них скромно и простительно, зато после он разливается широко. Позволь ему возникнуть, и ты не покончишь с ним никакими стараниями. Всякая страсть вначале немощна, а потом сама себя разжигает и набирается силы, разрастаясь. Легче не пустить ее, чем выгнать». И мы видим, что здесь Сенека говорит что-то такое, что очень похоже на то, что говорят святые отцы, что действительно греховную страсть ее лучше сразу на корню не допускать, потому что иначе она разрастается, иначе она человека пожирает. Как бывает, что человек думает, а что, большой будет очень грех, если я выпью кружку пива после работы? Да нет, наверное, небольшой. И, наверное, ты этим здоровье свое не убьешь-то с первого раза. Но потом человек приобретает привычку выпивать эту кружку каждый день. Потом, ему уже одной кружки не хватает. Потом он переходит с пива на что-то покрепче. А потом он уже умирает под забором. И вот то, что эта страсть греховная, она человека может постепенно так захватывать, отмечает и языческий мудрец Сенека. И, конечно, мы с ним тут совершенно согласны, он говорит совершенно нравственно правильную вещь. Или вот тоже Сенека говорит, много ли пользы указывать на очевидное? Это у него спрашивают. Он говорит, и даже очень. Порой мы и знаем, да не замечаем. Напоминание не учит, а направляет и будет наше внимание, поддерживает память, не дает упустить из виду. Мы проходим мимо многого, что лежит перед глазами, напомнить, да вроде как ободрить. Часто и душа не хочет видеть и очевидного. Значит, нужно внушить ей знание самых известных вещей. Или, как тоже очень хорошая фраза, и тоже Сенеки, «Насколько в наших силах отойдем от скользкого места, мы на сухом-то стоим не твердо». Или тот же Сенека пишет о надежде на вечную жизнь. И вот что он пишет. «Когда-нибудь перед тобою откроются тайны природы, рассеется этот туман, и отовсюду ударит в глаза яркий свет. Представь себе, каково будет это сияние, в котором сольется блеск бесчетных звезд. Ни одна тень не омрачит ясности, каждая сторона небес будет сверкать одинаково ослепительно, ведь чередование дня и ночи есть удел нижнего воздуха. И вот когда ты всем существом воспримешь этот свет, который теперь смутно доходит слишком тесными для него путями зрения, и все же издали восхищает тебя, тогда ты скажешь, что прожил жизнь в темноте. Чем покажется тебе божественный свет, когда ты его увидишь в его области, мысль о нем не допускает, чтобы в душе угнездилась и грязь, и низость, и жестокость». И действительно, вот когда читаешь, скажем, «Нравственные письма» к Луцилию Сенеки, это классическое совершенно произведение, которое, если кто не читал, я всем очень советую прочитать, которое читали вот и в России при царе-батюшке, и вообще во всех европейских странах, это считалось обязательным. Мы находим там очень хорошие, очень правильные, очень ценные нравственные наставления. При этом Сенека, язычник, он библейского откровения не знает, но он... Откуда он знает вот эти хорошие, нравственные, правильные, справедливые вещи? Он это знает и благодаря тому, что Бог вложил в сердце каждого человека нравственный закон, как пишет святой апостол Павел. Каждый человек знает... как ему следует поступать. Ну, мы знаем, например, что там, тот же Нерон, который был воспитанником Сенеки, но ему это не помогло, Нерон был человеком распущенным и жестоким. Знал ли он, что это плохо, что не надо себя так вести? Конечно, знал. Ответственен ли он за то, что он себя так вел? Конечно, ответственен. Он придет, когда на суд, он не сможет сказать, а я не знал, что так нельзя поступать. Каждый человек знает. И апостол говорит, что язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, и они показывают, что дело закона написано у них в сердцах. То есть любой человек знает, что такое хорошо и что такое плохо, потому что нравственный закон записан у него в сердце. И это указывает на неизбежность Божьего суда. Мы знаем, что есть разница между добром и злом, и мы знаем, что мы подсудны. Мы знаем, что наши поступки, они предполагают какую-то нравственную оценку. Не просто прагматическую, не просто полезно это или не полезно. А наши поступки предполагают еще и нравственную оценку. И... Апостол говорит, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. И вот все эти поступки людей, все, в чем их обличала совесть, все это откроется, когда Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. То есть это значит, что у людей, в том числе неверующих, есть сознание нравственного закона, следовательно, у них есть некое познание о Боге. При этом несколько раньше апостол говорит, что грядет гнев Божий на всякое неправду и нечестие человеков, подавляющих истину неправдою. Есть в человеческой природе из-за того, что она пала, из-за того, что человек поврежден первородным грехом, есть такой, знаете, очень интересный парадокс. Есть вещи, которые мы не можем не знать, но которые мы при этом отрицаем. Вот то, что человек что-то отрицает, это не значит, что он этого не знает. Люди могут отрицать бытие Божие. Люди могут отрицать нравственный закон. Но люди не могут его не знать. Мы всегда знаем в нашем сердце, что существует добро и зло, что существует наша обязанность избирать одно и отвергать другое, хотя мы можем это отвергать. Люди, которые которые вообще не верят в Бога, не верят в Его суд, атеисты, они себя выдают, и дальше апостол Павел говорит, как они себя выдают. Чуть дальше он пишет: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, которым ты судишь другого, ты осуждаешь себя самого». Как? Каким образом? Люди друг друга судят, люди друг друга порицают, люди предъявляют друг другу претензии. Люди обвиняют друг друга в различных злодействах. Люди выступают по отношению друг к другу в качестве прокуроров. И мы это постоянно видим, вот особенно если там, зайти в социальные сети, вы это постоянно видите, как люди облачаются, там, знаете, каждый сидит у себя в кресле перед компьютером в тоге прокурора и пишет про то, какого осуждения достойны вот те или другие люди, которые ему не нравятся. Но всякий раз, когда мы осуждаем других людей, мы признаем существование закона. Для того, чтобы быть виновным, должен существовать закон, и человек должен его нарушить. Всякий раз, когда я кого-то осуждаю, когда я говорю, что вот кто-то плохой, я тем самым постулирую наличие закона. Я говорю, что закон существует. И всякий раз, когда этого человека обвиняю, я говорю, что он виновен по какому-то закону. Всякий раз, когда я обвиняю другого человека, я утверждаю существование закона, но этот закон, если он есть, он носит универсальный характер, он относится и ко мне тоже, и это значит, что я тоже подпадаю под его осуждение. Вспоминаю историю, которую мне рассказывали, ну, давно достаточно, как один мой знакомый, это были еще 90-е годы, два человека ехали в электричке, они между собой беседовали, и сначала у них речь шла о властях придержащих, и они были убеждены, что власти все воруют со страшной силой, очень негодовали на это, что все они, значит, на чем сидят, то и воруют. А потом разговор сменил тему, и один человек начал другому рассказывать, как он уносит с близлежащей стройки строительные материалы себе на дачу, и там их, значит, с пользой употребляет, потому что, ну, там охраны никакой на этой стройке, и нам там, когда работа прекратилась, можно просто прийти вечером и оттуда, значит, что-нибудь утащить. То есть человек, сначала произнеся осуждение там, на других людей за воровство, потом оказалось, что он согрешает тем же грехом. И всякий раз, когда мы кого-то в чем-то обвиняем, мы тем самым утверждаем, что существует нравственный закон. Вот если я говорю другому человеку, воровать нельзя, ты воруешь, и ты негодяй, ты заслуживаешь осуждения, и сам при этом ворую, я навлекаю на себя осуждение, и я не могу сказать, что я не знал. Я же, когда его осуждал, когда на него показывал пальцем, я же знал. Ну вот, соответственно, я не могу отговориться незнанием закона, я его знаю. Нравственный закон известен всем людям, независимо от того, верят они в Бога или нет. И поэтому, когда человек придет на суд Божий, он не сможет отрицать того, что он согрешил, того, что он знал закон и его нарушил. Вот в нашу трансляцию в ВКонтакте человек прислал вопрос: атеисты пытаются объяснить нравственность эволюционно, почему это не работает. Атеисты скажут, что мы должны обществу генетически, якобы это заложено на генном уровне. Потому что это отвечает не на тот совершенно вопрос. Допустим, у меня масса чего заложено на генном уровне. Например, у меня на генном уровне заложено стремление объедаться. Ну вот, многие-многие-многие поколения моих предков, как и ваших, жили впроголодь. вот мы принадлежим, наверное, к первым нескольким поколениям, которые ели досыта. А так вообще люди голодали всю свою историю. И если им доставалась какая-то еда, они должны были этой еды съесть как можно больше, потому что непонятно, как дальше будет. Те, кто тут за фигуру переживают, те до весны не доживут. Человек выживал за счет подкожных запасов. Ну, как, летом он делал подкожные запасы, летом он старался разжиреть как можно лучше, а зимой он за счет этих запасов жил, как медведь. И поэтому инстинкт, очень мощный инстинкт у нас побуждает есть как можно больше, как можно более калорийной пищи, потому что все это пропадет. Но следующий мамонт, он будет, значит, непонятно, когда его подвезут. И вот когда мы живем в ситуации, когда уже никакой голодухи нет, когда на каждом углу тебе, значит, стоит там киоск с сосисками, то, тем не менее, вот миллионы поколений кроманьонцев у тебя начинают, значит, в черепе кричать, что как, вот как пройти мимо еды, вот нельзя, ты зимы не переживешь. И можно говорить, что да, генетически мы склонны переедать. Но мы понимаем, что сейчас в данной ситуации это плохо, это неправильно, это глупое поведение. Надо, наоборот, стараться есть поменьше, потому что, значит, плохо быть таким, такой лишний вес на себе носить. То есть у нас есть инстинкт, и мы понимаем, что ему не надо следовать. Ну или у нас есть еще инстинкт, там, по-разному, с разной силой проявляется у людей, страх темноты. И вот когда наши далекие-далекие предки жили где-то в Африке, и этот инстинкт, он имел большое значение, потому что в темноте человек видит плохо, а вот тигры видят хорошо, и львы. Там, вот ночью они выходят покушать, и если ты будешь тут в темноте разгуливать, то тебя кто-нибудь скушает обязательно. Поэтому в темноте ты должен сидеть, бояться, от костра не отходить и понимать, что если ты высунешься, тебя скушают. Сейчас понятно, что никаких тигров не водится в городских квартирах. Люди иногда включают ночники, некомфортно в полной темноте. Но это тоже, мы понимаем, инстинкт, и это тоже глупость. Ну, ксенофобия, инстинкт. Много чего является инстинктом. И никто не говорит, что мы обязаны слушаться наших инстинктов. Нет, конечно. Если нравственность – это инстинкт, который выработался эволюционно, как все прочие инстинкты, это же не отвечает на вопрос, о чем мы должны его слушаться. С какой стати? Из того, что у нас есть какие-то генетические склонности, вот никак не вытекает, что мы должны их слушаться. У меня есть генетическая склонность сжирать всю еду, которая находится в пределах досягаемости. Я должен эту склонность как-то, не знаю, не очень успешно, но пытаюсь как-то ее подавлять, потому что иначе это себя погублю. Я же не говорю, что эта склонность ей надо следовать. Ну и ни один теист, наверное, тоже так не скажет. Скажет, что у нас есть, да, куча генетически эволюционно выработавшихся каких-то порывов, которым нам не надо следовать. Поэтому из того, что у нас нравственность теоретически выработалась на генетическом уровне, ну, никак бы не следовало, что мы должны ей следовать. И никак не следовало бы, что люди виноваты, если они ей не следуют. Когда атеист, тот же атеист, кого-то обвиняет в безнравственном поступке, он же не имеет в виду, что вот у тебя не сработала там, не знаю, какая-то генетическая программа. Он имеет в виду, что ты выбрал поступить неправильно. И поэтому ты виноват. То есть любой нравственный упрек другому человеку, он предполагает, во-первых, нравственный закон, а во-вторых, он предполагает свободную волю. Нельзя же упрекать человека в его генах. Там, вот, один человек генетически запрограммирован на то, чтобы быть хорошим и добрым. Его гены побуждают его заботиться о ближних, стараться не причинять им никакого вреда, и вообще, значит, он такой просоциальный. Стоит ли его за это хвалить? Да нет, потому что, ну, если это гены. Гены – это, знаете, вот как у одного человека светлая кожа, у другого темная. У одного человека голубые глаза, у другого карие. Это гены, это не является ни заслугой, ни грехом бессмысленно упрекать человека за его гены. У другого человека там другие гены, менее просоциальные, он там, не знаю, ворует всех, обижает. Если это гены, то тут нет почвы для порицания или похвалы. Предмет для порицания или похвалы возникает только в том случае, если человек свободно выбирает соблюдать или нарушать Божий закон. Ну, представьте себе, там, допустим, против того же атеиста совершили преступление. Вот у него, там, не знаю, какие-нибудь злые хакеры взломали банковский аккаунт, утащили у него деньги. Он им говорит, а что же вы гады такие? А они ему говорят, а у нас генетически запрограммировано, чтобы мы пытались наложить руку на все ресурсы доступные. Ну, вот, знаете, там, это Африка, вот... Наши далекие предки старались загрести себе побольше бананов, чтобы с голоду не умереть. Теперь тот же инстинкт нас побуждает себе побольше денег загрести. Так что какие к нам претензии? У нас инстинктивное поведение. То есть вот ссылки на инстинкты, они совершенно были бы бессмысленны для того, чтобы объяснить, а почему люди друг друга порицают, а почему люди... друг другу вменяют в вину то или другое поведение. Потому что, если мое поведение детерминировано моими инстинктами, а в чем я виноват тогда? Ну, такой у меня инстинкт, и что? Какие ко мне претензии? У меня это эволюционно выработалось. То есть разговоры о том, что нравственность выработалась эволюционно, они просто, основано на непонимании того, что такое вообще нравственность. Эволюционно, мы можем говорить о том, что выработались инстинкты. Нравственность – это то, как я реагирую на эти инстинкты. Ну, допустим, я инстинктивно хочу себе загрести побольше ресурсов. Я хочу украсть деньги у соседа. Это абсолютно инстинктивное поведение. Но нравственное поведение – это когда есть еще одна инстанция – именно совесть, которая мне говорит, что нельзя так поступать. То есть объяснять нравственность инстинктами это совершенно невозможно, они лежат просто в разных плоскостях. Но вопрос был, конечно, по теме и как раз наша беседа, это важно, но вернемся к нашему тексту. Итак, апостол говорит, что все люди имеют некое познание нравственного закона. Ни один человек в день Божьего суда не сможет сказать, что я не знал. Мы все знаем. Любой человек имеет сознание нравственного закона. И любой человек сознает, что он виноват, он сознает, что он согрешил. Я помню, в детстве мы с отцом были в Питере и в музее истории религии и атеизма. Это был один Исаакиевский собор как раз, если я не путаю. Но один из больших соборов был превращен в музей истории религии и атеизма при советской власти. И в этом музее показывались макеты инквизиторских этих пыточных приспособлений, какие-то там страхи, ужасы про то, какие страшные люди церковники, как они там жгли еретиков, как они всех обижали, какие они вообще ужасные, отвратительные люди. И среди экспонатов этого музея была картина, изображающая страшный суд. Я спрашиваю, папа, а что это такое? А он мне говорит, раньше люди верили, что есть Бог, что он праведный судья, что он будет судить все народы в последний день. Так как каждый взрослый человек понимает, что он согрешил, этот суд называется страшным. Наша совесть указывает нам на то, что мы согрешили, и мы можем это подавлять, но мы не можем этого не знать. Мы успешно подавляем нашу совесть, но то, что мы ее подавили, это не значит, что мы этого не знаем. То есть, если я, заклеил изолентой тревожную лампочку, это не значит, что она там не горит, и это не значит, что ее там нету. И Таким образом, любой человек, верующий или атеист, или христианин, или иноверец, иудей или эллин, знает, что суд Божий неизбежен. Каждый из нас знает это на глубине души. И вот далее апостол говорит, а как же мы приобретаем оправдание перед этим судом? И вот оправдание перед судом Божьим – это центральная тема в послании к римлянам, и сейчас мы к ней перейдем. Но вот еще один пришел вопрос. Атеисты также выдвигают аргумент, что дети Маугли остаются животными. Этим они намекают, что совесть все же продукт социума, воспитания. Получается, что потенциал нашего сознания не совсем свободен. Да, конечно. Но вот смотрите, это еще у Клайва Льюиса есть этот же... Он приводит это же возражение, и он отвечает на него, что, знаете, вот как таблица умножения, мы ей научаемся от других людей. Но это не значит, что таблица умножения – это не что-то объективное. Таблица умножения – это нечто существующее на самом деле. Это не что-то такое, что мы себе придумали. Но мы приобретаем, научаемся таблицу умножения от других людей. То есть, конечно же, совесть – это то, что в нас вырастает в процессе общения с другими людьми. Человек, который не имеет общения с другими людьми, он не может вырасти, конечно, он находится в тяжелейшем положении, но это никак не отменяет объективности совести. Любой атеист, как только он начинает в чем-то упрекать или обвинять церковников, он уже признает объективность нравственного закона, потому что для того, чтобы кого-то обвинять, это неизбежно. У него в таком случае надо спросить. Простите, то есть вы хотите сказать, что церковники должны были поступать иначе? Ну, если должны, кому должны? Кто является источником этого нравственного закона? То есть быть последовательным атеистом невозможно, потому что сначала атеист вам скажет, что не существует никакого объективного нравственного закона, а потом он будет рассказывать, что другие люди должны и виноваты. Там, знаете, ну вот пример достаточно такой постоянно возникающий, это полемика вокруг абортов, когда сторонники абортов говорят, вы должны уважать право женщины на свободный выбор. И на это можно спросить, простите, то есть вы считаете, что у людей есть обязательство уважать законные права и интересы других? Это так? Да. Хорошо. Дитя в утробе матери обладает законными правами и интересами? Нет. Почему вы так решили? Понимаете, люди, которые говорят, ну это достаточно часто возникает в полемике про те же аборты, что у нас есть права, а вы от нас отстаньте со своей религией. Хорошо, но почему вы тогда решили, что у вас есть права? На чем основано это требование уважать права? А почему вы решили, что вам кто-то что-то должен, если мы просто приматы, если мы просто животные, которые вот, появились в ходе никем не направленного процесса? Если это так, оказывается, что мы... Но никто никому ничего не должен. Как только мы постулируем какие-то нравственные обязательства, мы немедленно оказываемся перед вопросом, откуда они берутся. Вот апостол Павел обращает внимание вот на эту особенность человека, что люди друг другу вменяют обязательства, и люди друг друга обвиняют там, или оправдывают. Люди говорят, вы должны поступать определенным образом, и тут имеет смысл спросить, кому должны. В рамках неверия, если нет никакого Бога, то и утверждения вида «вы должны» или «вы виноваты», они не имеют смысла. Есть очень известный атеистический автор Ричард Докинс, и у него есть очень интересное эссе «Давайте перестанем лупить машину Бейзила». Бейзил – это какой-то английский комик, и у него есть такая, значит, одна сценка, как он выходит пытается завести свою машину, машина не заводится, он к ней обращается сначала с кротким увещеванием, говорит: ну что ж ты так, я вот о тебе забочусь, я тебя заправляю, я тебе масло меняю, я тебе резину меняю, я тебе вот чиню, если ты поломаешься, вообще с тобой очень хорошо обращаюсь, высоко тебе ценю, а ты вот отказываешься заводиться, мне же ехать надо. Но машина не слушает его кротких увещеваний, значит, соответственно, продолжает не заводиться, он начинает на нее ругаться, говорит: ну что ж ты, сволочь-то такая, вот какая неблагодарность, вот, свинство какое, что ты вот не заводишься. Но машина все равно совершенно это ее не трогает, а не стыдится, все равно не заводится, он начинает на нее злиться, там, ругаться страшными словами, потом начинает по ней стучать кулаком, потом хватает какую-то, значит, там, арматурину, ее разбивает вообще в дребезги. И весь смысл этой шутки, понятно, что обращаться с машиной, как если бы она была личностью и чем-то вас сознательно обижала, невозможно, нужно просто выяснять причину поломки и, значит, как-то ее ликвидировать. Если машина сломалась в самый неподходящий момент, это не потому, что она вам намеренно пытается навредить, а потому что вот так совпало. И вот Докинс говорит, что человеческий мозг – это же тоже машина. Что если человеческий мозг функционирует как-то, как нам не нравится, ну, бессмысленно по этому поводу предъявлять претензии. Он пишет, что любое преступление, сколь угодно возмутительное, это просто результат некоторых процессов в коре головного мозга. Это вот головной мозг просто производит сознание, а процессы в мозгу, они определяются законами природы, а законы природы, они не могут изменяться. И, значит, просто человек ни в чем, бессмысленно человека в чем-то обвинять, потому что то, что у него в мозгах сварилось, это результат процесса, который определяется законами природы. Ну, атеисты, они материалисты, они вынуждены считать, что сознание есть продукт мозга. А раз это продукт мозга, свободной воли у человека нет, все его решения определяются вот этим процессом, который очень-очень сложный у него в голове, но он, тем не менее, полностью природный, полностью определяется законами природы. И вот Докинс говорит: ну а чего тогда на него негодовать? А чего тогда его проклинать, там, требовать ему суровых кар? Он точно так же, как сломавшаяся машина, ведет себя не так, как мы хотим, ну, потому что такие законы природы. Но через какое-то время в следующих статьях абсолютно тот же Докинс гневно выступает против церковников, которые вот там по таким-то обстоятельствам неправы, к ним такие-то и такие-то претензии. Но это абсурд. Если не существует нравственного закона, если не существует свободной воли, невозможно предъявлять другим людям претензии. Если ты другим людям высказываешь какие-то, значит, упреки, обвинения, ты уже исходишь из того, что существует нравственный закон, и ты должен этому закону повиноваться. И тут, конечно, ссылки на эволюцию достаточно бессмысленны, потому что обязательства, они существуют там, где есть свободный выбор, там, где можем поступить так или иначе. Если, знаете, есть такой сюжет в Яроваше, не помню, как он называется, но Яроваш — это был такой детский юмористический киножурнал, и там в одном из выпусков сидит такой мальчик, довольный, такой толстенький, и ест апельсин. А другой мальчик, тощего и бледного вида, на него так жалко смотрит и говорит: да, вот если бы у меня был апельсин, я бы обязательно с тобой поделился. А тот мальчик ему говорит: да, жаль, что у тебя нет апельсина. То есть вот если когда-то где-то там в глубинах эволюции обезьяны придумали делиться бананами, из этого же никак не следует, что я должен чем-либо делиться сейчас. Вообще был такой, знаете, у меня вылетела из головы фамилия этого, значит, деятеля, но был страшный скандал с крушением, по-моему, «Элрон» называлась эта фирма, значит, в Штатах, из-за того, что там на высокой очень управляющей позиции в этой фирме оказался мошенник, который обворовал всех клиентов фирмы, он их разорил, и там значительную часть экономики вообще обрушил. И когда люди выясняли, а что так, оказалось, что этот человек был большим поклонником, он был такой атеист, большой поклонник того же Докинза, и он считал, что все люди эгоистичны, все люди действуют так, чтобы загрести себе ресурсов, это так устроено биологически, ничего с этим не сделаешь, и поэтому, ну, надо вот так и действовать. Но как только мы кого-то начинаем прицать, как только мы кого-то начинаем бронить, говорить, вот он плохо поступил, он виноват, он злодей и негодяй, мы неизбежно тем самым постулируем, что существует закон, человек обязан был этот закон соблюдать, и он его не соблюл. Но, как обращает наше внимание святой апостол Павел, когда мы это делаем, мы неизбежно попадаем по себе самим. Потому что, признав наличие закона, признав наличие обязательств, мы оказываемся перед вопросом, а я-то как, соблюдаю эти обязательства? Вот апостол говорит, нет, не соблюдаешь. Мы все провалились перед судом Божиим. И это возвещение апостола, что как иудеи, так и эллины все под грехом, оно оказывается огромным освобождением. Может показаться парадоксальным, но это именно очень хорошая весть, что вы провалились. Это именно весть, которая освобождает. Потому что люди обычно изо всех сил пытаются отстоять свою праведность. Люди стараются доказать, уж я-то хороший, вот они там все гады, да, а я хороший. Я все сделал правильно, там, мне не в чем себя упрекнуть, я молодец. Было даже интервью с Пол Потом. Пол Пот был диктатор Кампучии в конце 70-х, и он уничтожил где-то от трети до пятой части там, своего населения, там оценки расходятся, но миллионы людей он погубил, и в отношении к численности населения это абсолютный рекорд. Никто другой в истории вот такую большую часть своего народа не погубил. И когда у Пол Пота, когда он был устранен уже от власти, жил где-то в изгнании, до него как-то добрали журналисты, они у него спросили, ну как, вот он не сожалеет о том, что он столько народу угробил. А он на это стал говорить, нет, все мои действия были оправданы, было необходимо так поступать. И Благая Весть говорит о том, что ты можешь не оправдываться, потому что ты все равно провалился, и у тебя нет необходимости говорить о том, какой ты хороший, у тебя нет необходимости выстраивать линию защиты. Почему? Потому что ты уже осужден, все, уже проехали. Ты не должен дальше, нет у тебя обязанности дальше выстраивать, как-то пытаться говорить, что они вот еще хуже, а я еще ничего. Все это не нужно, ты провалился. Как иудеи, так и эллины, все под грехом. И дальше апостол говорит о том, как Бог подает нам оправдание. Он говорит, что мы получаем оправдание даром по богатству благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. За наши грехи умер невиновный, праведник за неправедных. Праведное Божие осуждение, которое должно было быть на наших грехах, оно совершилось, когда Христос умер за наши грехи. Смерть Христа – это как если бы я умер за мои грехи. Это как если бы я полностью понес осуждение за мои грехи. С меня больше было бы нечего взыскать. Я вышел на свободу с чистой совестью. Благодаря тому, что Христос умер за наши грехи, каждый из нас, если он приходит ко Христу с покаянием и верой, он обретает полное прощение и оправдание перед Богом. Вот это очень сложно усваивается, и это то, чему человеческое сознание противится, но апостол Павел говорит, что мы все согрешили, и мы все осуждены, и никто из нас не может быть оправдан перед Богом своим хорошим поведением, но Бог дает нам оправдание даром. тем, кто провалился и признает это. Вот в Евангелии часто бросается в глаза то, что Христос гораздо мягче относится к явным и очевидным грешникам. Вот мытари и блудницы – это на нашей реалии эскортницы и коллекторы. Кто любит коллекторов? Ну вот, знаете, все понимают, что коллектор – это, ну вот, хороший человек не пойдет на эту работу, им просто будет это неприятно. И оказывается, что очевидно аморальные люди, которые пользуются заслуженной неприязнью сограждан, они ближе к Царству Божию, чем благочестивые верующие фарисеи, которые изо всех сил стараются соблюсти закон. Каким образом? Почему? Потому что люди, очевидно аморальные, они понимают, что они провалились. Они понимают, что они не могут прийти к Богу и сказать, ну какие же мы молодцы, там, вот мы все сделали как надо, здорово. Нет, они понимают, что они провалились, для них это ясно, у них нет в этом сомнений. И поэтому они ближе к тому, чтобы принять то оправдание, которое Бог предлагает даром, по богатству благодати его. И когда человек приходит ко Христу с покаянием и верой, он получает оправдание. И апостол Павел цитирует псалом Давида, в 31-й псалом, где псалмопевец говорит: «Блажен, чьи грехи прощены и беззакония покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». То есть, когда человек пребывает во Христе через покаяние и веру, ему не вменяются его грехи. Он оправдан, он прощен, с него все это снято, он избавлен от осуждения за его грехи. И дальше его жизнь меняется, потому что он получает Святого Духа, потому что в нем действует сам Бог и меняет его жизнь, и меняет ее очень и очень глубоко, о чем тоже пишет апостол Павел. Но для того, чтобы войти в эту новую жизнь, для того, чтобы начать меняться, нужно осознать вот эту реальность своего провала, что мы знаем, что мы не справились, мы знаем, что мы провалились. Мы знаем, что мы не можем прийти к Богу и сказать, там, я поработал, где моя зарплата. Все провалились. Провалились как эллины, которые не знают Бога. Если пытаться спроецировать эту ситуацию в наши дни, ну, кто такие эллины? Эллины – это люди, которые вот ходят по улице, там, в церковь не ходят, которые вообще вне Церкви Божией, которые не оглядываются на Бога в своих повседневных решениях и которые, ну, проводят жизнь намного худшую, конечно, чем прихожане Церкви. А иудеи – это люди, которые находятся уже как бы внутри, они стараются вести нравственную жизнь, они стараются соблюдать заповеди Божии. И вот апостол говорит, что вы и те, и другие – нуждаетесь в оправдании даром, потому что вы все согрешили. И вы нуждаетесь в Иисусе Христе. Вы нуждаетесь в том, чтобы осознать тот факт, что вы полностью провалились, что вы полностью ничего не добились, что все ваши попытки, все ваши религиозные усилия отравлены грехом, потому что те же фарисеи, они же очень старались, аж не ленились, они же очень соблюдали закон, но все равно все их усилия были отравлены грехом, гордыней, вот этим желанием поставить себя выше всех, когда даже собственные их религиозные усилия становились инструментом самоутверждения. И апостол говорит, что вы все согрешили, и вы должны признать, что вы провалились. И вы должны признать, что ваше положение безнадежно с точки зрения ваших личных усилий. И тогда вы получаете оправдание даром в Иисусе Христе. Эту ситуацию можно сравнить с долгом. Ну, представьте себе, что мне для того, чтобы спастись от смерти, нужно выплатить какую-то огромную там сумму денег. Не знаю, там, вот, допустим, 10 миллионов. И это, конечно, большая сумма реально, но вот я могу попытаться как-то там, продать все, что имею, просить денег у всех, у кого могу, разворачивать какую-то такую компанию по сбору денег, чтобы мне помогли. В общем, из рук, в общем, из кожи вон выскакивать, может быть, ну не факт, что получится, но может быть, я эту сумму и соберу в итоге. И я буду тогда очень стараться. Но представьте себе, мне сказано, что да нет, ты должен не 10 миллионов, ты должен миллиард. И когда я узнаю, что я должен миллиард, я понимаю, что мне уже бессмысленно, глухо уже совершенно все. Нет никаких шансов мне решить мою проблему. И когда я понимаю, что у меня нет шансов решить мою проблему, я становлюсь открытым к тому, чтобы принять благодеяние того, кто готов за меня выплатить весь долг. Когда я думаю оправдаться перед Богом какими-то моими собственными усилиями, собственными делами, ну, я могу пытаться очень стараться. Но это до тех пор, пока я считаю, что планка расположена довольно низко, я могу ее перепрыгнуть. Но апостол говорит, нет, планка расположена высоко, Бог не понижает планку ради тебя. Ты грешник, ты виновен, ты осужден, ты ничего не можешь с этим сделать. И ты должен понять тот факт, что ты не можешь выплатить свой долг. Ты должен смириться с фактом своего поражения. Ты должен смириться с тем фактом, что ты грешник, Бог тебе ничего не должен, и ты не можешь оправдаться перед Богом своими какими-то личными качествами. И вот когда ты это понимаешь, ты становишься открытым к тому, чтобы принять то, что Бог для тебя сделал, и ту благую весть, которую проповедует апостол. Долг за тебя выплачен. За тебя умер Иисус Христос. За тебя умер невиновный. То, что Он совершил, полностью поглощает все твои грехи, если ты пребудешь в Нем через покаяние и веру. Потому что, конечно же, это не может быть нам вменено автоматически. Бог спасает неодушевленные предметы, Бог спасает людей, которые принимают решения относительно своей судьбы. И для того, чтобы воспринять этот его дар, мы должны принять такое решение. Мы должны обратиться ко Христу с покаянием и верой, и эту веру засвидетельствовать в том, что мы присоединяемся к церкви через крещение, пребывая в ней через Евхаристию. Потому что Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. И Он говорит о Евхаристии, что едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Итак, на суде мы не сможем сказать, что мы не знали, и мы не можем даже сказать, что Бог не предоставил нам возможности спастись. Да предоставил. И спасение, оно близко к нам, если бы было нужно совершить какие-то невероятные подвиги, там, сделать что-то такое, что выше наших сил, это было бы, какой-то отговоркой, да. Ну, что, мы люди немощные, мы не справились. Но от нас требуется прежде всего поверить, сдаться, капитулировать, признать нашу немощь и неспособность, и положиться на то, что для нас сделал Христос. И тогда Он сам даст нам силы для того, чтобы исправить нашу жизнь. Но вот пришел еще вопрос, но я на него уже потом отвечу просто письменно, потому что время мое подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за внимание. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».